Возьмем, к примеру, плач. Вы можете встретить одну сестру, которая довольно легко плачет, и другую сестру, которая никогда не плачет. Возможно, ваш дух почувствовал разницу. Но что вы можете сделать, если не в состоянии определить причину? Научившись, вы должны знать, что плакать или не плакать – это всего лишь симптом. Вам нужно выяснить причину. Что правильно, плакать или не плакать? Будете ли вы поощрять людей плакать или не плакать? Плач этого человека – это неправильно, потому что вы уговариваете его не плакать. Но этот, другой человек, не прав в том, что не плачет, поэтому вы должны посоветовать ему поплакать. Такой совет был дан потому, что вы на собственном опыте узнали, в чем заключается причина плача или нежелания плакать. Вы усвоили это знание, сначала взглянув на себя. Часто вы сами являетесь лучшим учителем, потому что можете спросить себя: «Когда я плакал и почему?» Ответ на ваш вопрос о том, почему, проще говоря, сводится к тому факту, что есть две причины для плача. Первая – это плач из любви к себе, а вторая – из-за того, что с вами разобрался Бог и поразил вас. Что касается первой причины, то человек любит себя так сильно, что жалеет себя и не может себе отказать. Такой человек будет считать себя слишком хорошим, чтобы навлечь на себя такие неприятности, которые выпали на его долю. Чем больше он размышляет, тем горше он плачет. Он не может видеть себя страдающим, и, следовательно, его нынешняя проблема разжигает в нем любовь к себе. И вот он плачет. Любовь человека к себе часто пребывает в состоянии дремоты, пока ее не разбудит какая-нибудь беда, постигающая его. Таким образом, мы видим, что любовь к себе является первой причиной. Вторая причина плача – это результат того, что Бог низвергает нас. Поначалу конкретного человека было нелегко изменить. Он был жестким и безразличным. Его нельзя было поколебать, он не был склонен ни плакать, ни смеяться. Теперь, будучи пораженным Богом, из-за повторяющихся обстоятельств его попущения, человек обнаруживает, что он не в состоянии победить Бога. Поэтому он плачет. Таким образом, есть по крайней мере эти две причины для слез. Если позже вы увидите, что кто-то плачет, вы можете сопоставить его плач с этими двумя причинами, чтобы определить, почему он плакал. Плакать не обязательно правильно, но тот, кого поразил Бог, определенно будет плакать. Хотя плакать не всегда хорошо, тем не менее человек, который никогда не плакал, свидетельствует о том, что он никогда не был ниспровержен Богом. Если кто-то хвастается, что он никогда не плакал, то это, несомненно, очень суровый человек. Невероятно, но тот, кто очень упрям перед Богом, может пройти через множество испытаний и много раз быть пораженным Богом, и все еще оставаться в неведении относительно какого-либо духовного знания о том, почему все это происходит. Другой человек кажется мягким, и он тоже может пройти через испытания и ничему не научиться. Обычно многие испытания, многие дисциплины Святого Духа должны приводить к многим знаниям. И все же эти люди ничему не научились. Почему эти два человека, один жесткий по характеру, а другой мягкий, пережили одинаковые события, в результате которых оба не усвоили никакого духовного урока? Нам нужно выяснить причину. Мы должны знать не только их симптомы, но и причины. Давайте еще раз рассмотрим дела этих двух людей. С одной стороны, здесь мы имеем дело с человеком, который упрямо черст перед Богом и не пожинает никаких духовных плодов, когда подвергается испытаниям. Его испытания не приносят никакого духовного благословения от усвоенных уроков, только болезненный опыт. Он ссорится с Богом, он недоволен действиями Бога, и он не подчиняется его дисциплине. Он непоколебимо верит, что людям нехорошо прыгать выше его головы. Вместо этого он хочет, чтобы Бог дал ему возможность идти по головам других людей. Более того, все еще находясь под дисциплиной, он выпускает пар. Он чувствует себя непонятым и считает, что Бог не прав, а он сам прав. Такой человек никогда не подчинит себя Божьей дисциплине. Он абсолютно ничего не знает о месте благодарения и хвалы. Из-за жестокосердия он ничему не учится. С другой стороны, здесь у нас есть еще один человек, который как раз наоборот, необычайно мягок. Он тоже прошел через множество переживаний, испытав на себе дисциплину Святого Духа. И все же он также не извлек для себя никакого духовного наставления и никаких духовных знаний из своего болезненного опыта. Дисциплина Святого Духа также неэффективна в его жизни. Почему это так? В его случае это происходит потому, что ему не хватает ресурсов для служения Словом Божьим. Следовательно, принимая во внимание все, что было сказано, мы с вами должны научиться разбираться в различных состояниях людей и понимать их значение. Просто знать, что у человека температура 100 градусов, недостаточно. Вы должны знать причину для этого. Вы не можете просто сказать, что его лихорадка вызвана его физической слабостью. Вам нужно, с одной стороны, наблюдать, как это делает врач, но с другой стороны, вам нужно иметь личные отношения с Богом. После 3 или 5 лет прилежного наблюдения и усвоения уроков дисциплины вы, возможно, сможете поставить правильный диагноз. Вы сами должны быть мягким и открытым человеком перед Богом, часто признавая свою склонность к ошибкам и свою ненадежность. Благодаря такому интенсивному обучению на вашем личном уровне вы сможете с большей готовностью ощутить в своем духе симптомы и причину слабости вашего брата. И кроме того, показать ему путь исцеления. Итак, подводя итог в этом вопросе суждения и развлечения, первый шаг – соприкоснуться с духом. Второй – провести различие с духом. Третий – поставить диагноз и выяснить причину болезни. И, наконец, исцелить. Основание для суждения – братская любовь. Учась распознавать проблемы людей и диагностировать их ситуацию, мы должны осознавать и постоянно подтверждать то, что является фундаментальной основой всех наших усилий по оценке и развлечению. Давайте никогда не будем забывать, что мы не желаем знать и различать ради поиска или накопления знаний о других для себя. Ненормальный христианин хотел бы вникать в чужие дела. Но нормальный христианин не стремится узнать о состоянии другого человека только ради того, чтобы узнать. Хотя мы действительно должны знать условия жизни наших братьев, это должно происходить не из любопытства и не в корыстных целях. Чтобы служить людям и помогать им, мы вынуждены их знать. В противном случае мы предпочли бы не знать их условий, если бы в этом не было необходимости. Мы достаточно сильно заняты своими собственными делами. У нас нет времени вмешиваться не в свое дело. Тот, кто желает знать, в каком состоянии находятся другие, постоянно проявляет любопытство, серьезно болен. На самом деле он сам нуждается в исцелении. Единственная причина для знания – это служение и помощь. Мне нужно знать о состоянии брата, которого Господь поручил моему попечению, чтобы я мог ему помочь. Если только Дух Святой не организует контакт, мне не доставляет удовольствия знать о его делах. Позвольте мне снова и снова повторить тем, кто является Божьими работниками, что я надеюсь, что у вас никогда не возникнет желания вникать в дела других. Я не хочу и не ожидаю, что кто-то будет небрежно собирать материалы для сплетен. Пусть никто из нас небрежно не берет на себя бремя других. Пусть у нас не будет другого намерения, кроме как помогать другим любыми знаниями, которые мы о них почерпнули. Социальные отношения между детьми Божьими должны основываться на любви, а не на знании. Мы никогда не должны обращаться с братьями и сестрами в соответствии с знанием, но только в соответствии с любовью. Ибо основой христианского общения всегда должно быть второе, а не первое. В мире социальное общение ведется ради того, чтобы найти себе закадычных друзей. Но наше общение строится на основе братской любви. Мы любим друг друга. Однако трудно быть истинными христианами, если мы основываем наше общение на знаниях. Если Бог не поддерживал свое общение с вами на основе своего знания о вас, то точно так же Он не доверит вам знания ваших братьев и сестер, если ваше общение с ними основано на знании. Ибо если оно будет основываться на этом, то чем больше вы будете узнавать их, тем меньше вы сможете быть христианином. Если это будет соответствовать вашему знанию братьев, вы будете качать головой перед каждым и объявлять их всех погибшими. Вы будете качать головой, глядя на этого брата или на ту сестру, пока не разочаруетесь настолько, что вряд ли сможете или даже захотите общаться с кем-либо из христиан. В конце концов, вы полностью разочаруетесь. Следовательно, наше общение с братьями и сестрами может поддерживаться только на основе любви. Таким образом, как мы уже говорили, человек узнает о брате исключительно ради того, чтобы помогать ему и служить ему. Работая с ним, вы узнаете о его состоянии. Вы никогда не должны смешивать знание брата с любовью к брату. Доверенные слуги Бога – это те, кто способен отделять знание от любви в общении с людьми. Те, кто не в состоянии разделить эти два понятия, недостойны быть слугами Божьими. Разрешите мне заранее предупредить вас, что вы несете ответственность, если по ошибке перепутаете эти два понятия. Например, в общении с вашим сыном обязательно присутствуют эти два элемента любви и знания. Отец должен знать слабости своего сына, но ни один истинный отец не перестанет любить своего сына, узнав о его слабостях. Взаимоотношения между отцом и сыном основаны на любви. А любовь слепа или должна быть такой в этой ситуации? Знание отцом своего сына не влияет на его любовь к нему. Если это верно в отношениях между отцом и сыном, то как же вы можете любить своих братьев меньше, чем любили бы своего сына? Что на самом деле означает общение в церкви на основе любви? Дело просто в том, что когда вы общаетесь со своим братом, это делается так, как будто вы вообще ничего не знаете о его слабости или недостатке. Ваше общение с ним основано не на знании, а на любви. И это всегда должно быть основой нашего совместного общения. Суждение в соответствии со знаниями сделает из нас политиков, что не по-христиански. Человек, достигший возраста около 50 лет, опытен и мудр. Он из тех, кого нелегко обмануть в середине его жизни. Мир назвал бы такого человека умным стариком, ибо такой ум – это путь мира. Однако ни один христианин, хотя он так много и так хорошо знает о других, не может следовать этим хитроумным мирским путем. Сегодня наши знания о братьях и сестрах могут быть скудными, но после нескольких лет общения с братьями наши знания о них значительно возрастут. К тому времени мы сможем узнать человека всего после нескольких слов разговора, и вытекающая из этого опасность заключается в том, что нам будет все труднее любить этого человека. Пусть подобное не происходит среди нас. Если мы, христиане, относимся к братьям и сестрам в соответствии со знанием, то мы действительно можем избежать многих крестов и навлечь на себя гораздо меньше бед, чем если бы мы следовали путем любви. Тем не менее, если мы будем обращаться с нашим братом по разумению, то и мы станем умными и даже хитрыми стариками. Это не прогресс, а регресс. Мы всегда должны сохранять себя в любви Божьей. Все знания, которые Господь дает нам о братьях и сестрах, предназначены для служения и исцеления. Мне не нужно напоминать вам, что однажды преданный мирской человек считает чрезвычайно трудным, если не невозможным, любить дальше. Он становится боязливым. Однако с христианином этого быть не должно, ибо среди верующих во Христа любовь должна царить безраздельно, несмотря ни на что. Давайте не будем умничать из-за того, что у нас есть возможность так хорошо узнать братьев и сестер. Если наше знание о них получено только для того, чтобы защитить себя от того, чтобы они нас обманули, или чтобы они нас меньше беспокоили, тогда наше знание просто помогает нам быть умным человеком, который таким образом может избежать нежелательных проблем. Давайте попросим Бога даровать нам большую любовь к братьям и сестрам. Мы должны молиться, чтобы наша любовь к ним превзошла наши знания о них. Пусть наша любовь к братьям превзойдет все. Давайте также помолимся, чтобы на нашу любовь к ним не повлияли никакие ухищрения, которым мы могли бы поддаться как искушение, чтобы облегчить себе жизнь. Знать других – это значит облегчать наше служение им, а не уменьшать наши проблемы. Давайте попросим Бога настолько наполнить наши сердца любовью к другим в теле Христовом, чтобы нам казалось, что мы совершенно не знаем об их слабостях, недостатках и проблемах. Если принять такое отношение, то это действительно потусторонний характер. Давайте будем помнить, что чем больше мы узнаем наших братьев, тем уже будет наш путь. Мы никогда не должны бояться, что нас побеспокоят, обманут или даже предадут. Вместо этого пусть наша любовь преодолеет все. В конце концов, братская любовь – это единственный выход. Глава 15. Духовный суд. Исцеление. Путь к исцелению. После того, как вы использовали дух, чтобы прикоснуться к состояниям и проблемам братьев и сестер, вы можете начать ставить диагноз и показывать им путь к исцелению. Это легко сказать, но в реальных ситуациях убедить людей довольно сложно. Чтобы помочь им прийти к освобождению, вы сами должны обладать достаточным опытом, который позволит вам говорить так ясно и обстоятельно, что это прольет свет на их освобождение. Трудности в оказании помощи людям заключаются, во-первых, в нашем недостаточном опыте и, во-вторых, в наших неадекватных словах. Если нашего опыта и слов будет достаточно, мы сможем помочь людям увидеть свет. Я вспоминаю, как много лет назад, когда я был в Шанхае, у меня не было возможности помочь одному брату. Это было связано с моим недостаточным опытом. Его воля была чрезвычайно сильной, он был горд и вспыльчив. Некоторые люди вспыльчивы, но они не гордые. Но этот брат был волевым и вспыльчивым. Так что с ним было нелегко иметь дело. Для человека, чья воля сильна, но чьи эмоции нелегко расшевелить, его проблема остается в нем самом. Если такой человек выходит из себя, обычно требуется простое признание, и проблема решается. Но волевой и вспыльчивый человек также очень субъективен. Когда он возбужден, он утверждает, что его вспыльчивость оправдана. Следовательно, он не раскаивается. Такое сочетание создает серьезную проблему. У некоторых людей может быть только одна проблема, у других две или три проблемы, которые могут накладываться одна на другую, усугубляя их трудности. В медицине иногда сочетание заболеваний затрудняет лечение ухудшающегося физического состояния, потому что каждое заболевание влияет на другое и усиливает общее недомогание. Однако это справедливо и для человеческой природы. Вам нужно понимать взаимодействие различных характеристик. Волевой, гордый и вспыльчивый человек нуждается в очень интенсивном обращении. Теперь, после того, как вы узнали о состоянии брата, у вас есть два альтернативных способа помочь ему. Первое – увещевать. Первый способ помочь – это увещевать. Вы показываете брату путь к освобождению. Этот человек никогда не видел света, поэтому он ничего не знает о себе, и никто никогда не говорил с ним откровенно. Разговаривая с ним, вы представите ему то, что видели. Вы расскажете ему о своем собственном опыте. Вы советуете ему позволить Богу разобраться с собой, принять дисциплину Святого Духа. Ибо его путь не прям. Он живет своим умом и эмоциями, его дух слаб. У него есть недостатки перед Богом, и он много раз отказывался от духовной дисциплины. Если ваш свет достаточно точен, вы можете спасти его. Но вы сами не должны быть сбиты с толку. Свет всегда приносит избавление. Свет также приносит освобождение. Вы можете пригласить его прийти и указать ему на те вещи, в отношении которых он отверг дисциплину Святого Духа. Ваши слова предостережения должны быть позитивными. Они не должны быть случайными, но всегда точными. Вы подтверждаете свои слова, приводя несколько примеров, когда он отказывается от дисциплины Святого Духа. Немногие совершают ошибки случайно. Вместо этого большинство совершает ошибки, обусловленные темпераментом. Медленные всегда медлительны, а быстрые всегда быстры. Ошибка темперамента – это человеческая проблема. Итак, вы предлагаете помощь в исправлении его темпераментной ошибки, а не случайной оплошности. Когда мы оказываем помощь, она не может быть общей, но должна быть конкретной с определенной процедурой. Во-вторых, зафиксируйте факты. Вам следует подготовить блокнот для записи фактов. Например, допустим, что брат говорит неточно или лжет. Когда вы впервые услышали, как он это делает, вы записали, что он сказал и где он это сказал. Ибо если это недостаток характера, то он снова будет произносить неточные слова или говорить неправду. Вы записываете его неточные или лживые слова снова и снова, возможно, до 10 или 20 раз. По этому рассказу вы поймете, что это недостаток его характера. И тогда, когда предоставится возможность, в нужное время вы сможете показать ему, насколько неточными или лживыми были его слова. Во-вторых, вы сами должны укрепляться изнутри. Вам нужно укрепляться перед Богом, прежде чем у вас появятся силы помогать другим людям. По мере того, как записи в вашем блокноте увеличиваются, ваша внутренняя сила должна возрастать. Вы должны подниматься все выше и выше, ваши силы становятся все сильнее и сильнее, пока вашей внутренней стойкости не станет достаточно, чтобы справиться с ним и оказать помощь. В-третьих, дождитесь подходящего времени, чтобы поговорить с ним. Тем временем, пока вы ждете, ваше внутреннее бремя может продолжать увеличиваться. Вы просите Бога предоставить вам возможность поговорить с ним. Затем, разговаривая с ним, обратите внимание на следующие моменты. Во-первых, скажите ему: «Я хотел бы сказать вам несколько слов. Вам даже не нужно мне отвечать. И все же, независимо от того, правильно ли то, что я говорю вам, или неправильно, вам нужно предстать перед Богом, чтобы обдумать то, что я скажу. Не давайте ему повода для споров». Во-вторых, скажите ему так: «Все эти слова сказаны для вашего блага. У меня нет никакого интереса вмешиваться в ваши дела. Я не вмешиваюсь бездумно в дела чужих людей. Это исключительно ради того, чтобы вам помочь». В-третьих, вы также можете добавить: «Я говорю эти слова без каких-либо личных мотивов». Напомните ему о множащихся случаях, когда он лгал или говорил неточно, и заставьте его увидеть, что он закоренелый лжец. Скажите ему: «Вам нужно покаяться перед Богом, иначе у вас не будет выхода». Во время вашего разговора вы не должны останавливаться на достигнутом, резко реагируя на его лживую или неточную речь. Но что касается любых других недостатков, вам нужно только упомянуть о них. Серьезный грех должен быть решительно осужден, в то время как гораздо более легкий грех нуждается лишь в легком порицании. Второе – упрекать. Людей с проблемами, с которыми мы сталкиваемся, в целом можно разделить на три группы. Первая группа состоит из людей с небольшими проблемами. Все, что вам нужно сделать, это подойти к нему лично и указать ему на его небольшую проблему. Вы можете справиться с ситуацией в одиночку. Вторая группа состоит из людей с серьезной проблемой, проблемой, которая глубоко укоренилась в их жизни. Вам нужно будет использовать веские слова, чтобы вернуть их обратно. И если впоследствии вам станет ясно, что вы сами по себе не способны, вам следует пригласить двух или трех братьев с опытом пойти с вами и произнести эти веские слова в их присутствии. И, наконец, третья группа состоит из людей, чьи проблемы настолько глубоки, что их нелегко изменить. В этом случае вам нужно привести с собой двух или трех других братьев для разговора с таким человеком. У вас возникло такое отвращение к этой конкретной проблеме, что вы почти готовы сурово отчитать его. Внутри вас есть суд, и у вас также есть слово обличения. В присутствии этих других братьев вы не только увещеваете его, вы строго порицаете его. Ибо когда вы говорите с ним, вы представляете Бога, обличая его. Когда вы обличаете, вам нужно, чтобы в вас был гнев Божий. Если он к вам прислушается, то избавится от своей проблемы. Как человек может преодолеть слабость? Как можно решить его проблему? Его слабость и его проблема разрешаются в потрясающем свете. Когда приходит Божий свет, человеку негде спрятаться. Все, что не от Бога, засохнет и увянет. И чем сильнее свет, тем быстрее происходит увядание. Будет ли решена трудность брата или нет, зависит от степени света, который мы даем. Проказа в ее скрытой стадии не поддается излечению. Но как только она полностью выявляется, проказа излечивается. Чтобы дать достаточно сильный свет, мы сами не должны питать никаких личных чувств или иметь какой-либо личный интерес. Мы должны действовать исключительно ради брата. Если присутствует какое-либо личное чувство или личный интерес, ни вы, ни я не в состоянии решить проблемы людей. Откровенно разговаривая с нашими братьями и выводя их слабости на свет Божий, мы можем избавить их от проблемы, которая теперь может исчезнуть навсегда. Кто-то может спросить, зачем нужно брать с собой еще двух или трех братьев. Когда один человек говорит в одиночестве, иногда кажется, что свет недостаточно силен. Привлечение двух или трех других лиц к делу направлено на то, чтобы усилить меру света, подчеркнуть проблему, существующую противоположной стороны, усилить разоблачение этой трудности и усугубить его стыд. Таким образом, он сразу же будет сломлен и избавится от своей проблемы. Свет, принесенный двумя или тремя другими людьми, сильнее, чем свет всего одного человека. Теперь вопрос в том, согласится ли этот человек на сделку. Также спрашивается, почему существует необходимость в обличении. В Библии записано много случаев, когда требовались обличительные слова. Сегодня в церкви мало кто из нас, если вообще кто-то, осмеливается делать людям выговор. И почему? Потому что наша собственная жизнь неправильна, и поэтому мы считаемся недостойными обличать других. Ибо как только мы стали бы упрекать других, мы на самом деле стали бы упрекать самих себя. Более того, у нас есть свои личные чувства, и поэтому мы не можем упрекать других. Чтобы упрекать других, мы не должны привносить в рассматриваемый вопрос какие-либо личные чувства. Обличения, содержащиеся в Библии, не связаны с личными чувствами. Все они для Бога, для церкви, для братьев и сестер. Ради блага ваших братьев вы не можете не говорить откровенно. Чтобы обличать других, вы должны глубоко ненавидеть конкретный вопрос, о котором идет речь. У вас должно быть такое сильное отвращение к заблуждению, что вы очень сердитесь на него. Если вы сами не являетесь таковым перед Богом, у вас нет возможности обличать других. Если ваши слова исходят от Бога, тогда, когда вы сурово говорите с человеком, попавшим в беду в присутствии других братьев, свет озарит этого человека и ослепит его. И через 2-3 дня он постепенно прозреет. Что-то было отрезано от него, ему была нанесена рана, и его проблема исчезла. Вы заметили, что я озаглавил эти сообщения под общей рубрикой «Духовный суд». И одним из различных аспектов Божьего суда является его гнев. Когда Бог судит, все очищается. Однажды, когда гнев Божий будет полностью вызван, весь этот мир будет очищен, и работа сатаны исчезнет со сцены навсегда. Хорошо, если после того, как человек следовал за Господом в течение 30 или 50 лет, он может быть призван представлять Божий гнев. Праведный гнев пожилых братьев может избавить некоторых братьев от их проблем. Но младшие братья не должны поддаваться искушению в этом отношении. Ваше время представлять гнев Божий еще не пришло. Вы, те, кто помоложе, должны вместо этого научиться нести крест и принять дисциплину Святого Духа. Это потому, что в настоящее время вы можете проявлять гнев только в том случае, если он исходит от вас самих, и таким образом вы сочтете необходимым предстать перед Богом, чтобы исповедаться. Но с некоторыми пожилыми братьями они действительно могут проявлять гнев. Но поскольку это от Бога, им не нужно возвращаться к Нему, чтобы исповедаться, ибо гнев, исходящий от Бога, сильно отличается от гнева, исходящего от самого себя. Любой гнев или потеря самообладания, которые исходят от нашего «я», должны быть исповеданы. В противном случае человек не сможет иметь общение с Богом. Но какой бы гнев ни исходил от Бога, в нем не нужно раскаиваться, и общение человека с Богом остается нерушимым. Обычные братья могут только увещевать, они не могут порицать брата, который нуждается в помощи. Те пожилые братья среди нас, которые имеют в себе благочестивую уверенность, могут судить с гневом Божьим о трудностях братьев. Я очень редко упоминаю об этих вопросах, потому что они являются необычными. Мы всегда должны выносить суд со страхом и трепетом. Мы должны получать больше знаний от всемогущего Бога. Молитва – «О Господь! Я особенно молюсь за братьев и сестер, собравшихся здесь, чтобы они получили внутреннее освобождение. Я молюсь, чтобы они смогли без себялюбия или отчаяния познать себя перед Господом настолько глубоко, чтобы они могли помочь другим, многим, приведя их на путь света и уведя с пути тьмы. Пусть они день за днем живут в тебе, а не в самих себе. Сделай так, чтобы они, Господь, получили больше просветления в тебе, больше проникали с дисциплиной Святого Духа и научились бояться тебя и избавляться от себя, стремясь служить тебе и телу Христову. Аминь. Конец книги.